Глава 7. Министерство магии. На следующее утро Гарри проснулся в 5:30, и пробуждение было таким резким и полным, точно кто-то гаркнул ему в самое ухо. Несколько секунд он пролежал неподвижно, чувствуя, как мысль о дисциплинарном слушании наполняет каждую клеточку мозга. Потом, не в силах больше этого терпеть, рывком встал и надел очки. Миссис Уизли с вечера положила у изножья кровати свежевыстиранные джинсы и футболку. Гарри поспешно натянул на себя одежду. Пустая картина на стене ухмыльнулась. Рон, распластавшись на спине, крепко спал. Рот его был широко открыт. Он и не пошевелился, пока Гарри пересекал комнату, выходил за дверь и мягко затворял ее за собой. Стараясь не думать о следующей встрече с Роном, когда они уже, возможно, не будут вместе учиться в Хогвартсе, Гарри тихо сошел по лестнице в коридор, миновал головы кикимеровых предков и спустился на кухню. Он думал, что там никого не будет, но, подходя к двери, услышал негромкие голоса. Толкнул ее и увидел мистера и миссис Уизли, Сириуса, Люпина и Тонкс. Они сидели за столом и, казалось, ждали его. За исключением миссис Уизли, на которой был темно-красный стеганый халат, все были полностью одеты. Увидев Гарри, миссис Уизли вскочила. «Завтрак!» — сказала она, вынимая волшебную палочку и поспешно подходя к очагу.
«Доброе утро, Гарри!»
— зевнула Тонкс. На этот раз волосы у нее были светлые и курчавые.
«Как спал? Ничего?»
«Ничего», — сказал Гарри.
«А я даже не ложилась»,
— сообщила она ему с новой судорогой зевоты.
«Иди сюда, садись».
Она выдвинула ему стул, повалив при этом соседний.
«Что будешь есть, Гарри?» — спросила миссис Уизли. «Овсянку, горячие булочки, копченую рыбу, яичницу с беконом, поджаренный хлеб».
«Просто поджаренный хлеб. Спасибо большое», — сказал Гарри. Люпин посмотрел на него, потом обратился к Тонкс.
«Что ты начала говорить про Скримджера?»
«А? Да, с ним надо быть поосторожнее. Он задавал нам с Кингсли каверзные вопросы».
Гарри почувствовал облегчение из-за того, что ему не надо было участвовать в разговоре. Внутри у него все было перекручено. Миссис Уизли положила перед ним 2 ломтика поджаренного хлеба и мармелад. Он что-то откусил, но это было все равно, что жевать ковер. Миссис Уизли села рядом и занялась его футболкой. Заправила внутрь ярлык, разгладила складки на спине. Ему это было неприятно.
«И мне придется сказать Дамблдору, что я не смогу завтра в ночную смену. Слишком устала»,
— закончила Тонкс с очередным широченным зевком.
«Я тебя заменю», — пообещал мистер Уизли. «Я ничего, в форме. Правда, надо еще отчет дописать».
Вместо мантии волшебника на мистере Уизли были брюки в тонкую полоску и старый кожаный пиджак. Он перевел взгляд с Тонкс на Гарри.
«Как себя чувствуешь?»
Гарри пожал плечами.
«Все кончится очень быстро»,
— подбадривающим тоном сказал мистер Уизли.
«Несколько часов, и ты оправдан».
Гарри промолчал.
«Слушание пройдет на моем этаже, в кабинете Амелии Боунс. Она возглавляет отдел обеспечения магического правопорядка. Она-то и будет задавать тебе вопросы». «Амелия Боунс, не бойся, Гарри», — серьезным тоном проговорила Тонкс. «Она справедливая. Она тебя выслушает».
Гарри кивнул, по-прежнему не в силах ничего из себя выдавить.
«Не теряй головы», — отрывисто произнес Сириус. «Будь вежлив и держись фактов».
Гарри еще раз кивнул.
«Закон на твоей стороне», — тихо сказал Люпин. «Даже несовершеннолетним волшебникам можно прибегать к магии в случае угрозы для жизни».
По затылку Гарри вдруг потекло что-то очень холодное. Он подумал было, что кто-то подействовал на него дезиллюминационным заклинанием, но потом понял, что это миссис Уизли атакует его волосы мокрой расческой. Она здорово надавила ему на макушку.
«Перестанут они когда-нибудь топорщиться?» — спросила она в отчаянии.
Гарри покачал головой. Мистер Уизли посмотрел на часы и поднял глаза на Гарри.
«Думаю, надо идти», — сказал он. «Мы, конечно, рановато, но чем здесь болтаться, лучше тебе в министерстве подождать».
«Ладно», — автоматически произнес Гарри и, выпустив из руки ломтик хлеба, встал.
«Все будет хорошо, Гарри»,
— заверила его Тонкс и похлопала по плечу.
«Удачи», — сказал Люпин. «Я уверен, что все обойдется».
«А если нет», — мрачно заметил Сириус, — «я сам займусь этой Амелией Боунс».
Гарри вяло улыбнулся. Миссис Уизли обняла его.
«Мы все за тебя очень-очень болеем», — сказала она.
«Спасибо», — откликнулся Гарри.
«Ну, тогда всего вам хорошего».
Он двинулся следом за мистером Уизли наверх и по коридору. Слышно было, как посапывает за портьерой мать Сириуса. Мистер Уизли отпер дверь, и они вышли на холодную серую утреннюю площадь.
«Обычно ведь вы не ходите на работу пешком?» — спросил Гарри, когда они быстро зашагали по тротуару. «Нет, я, как правило, трансгрессирую», — ответил мистер Уизли. «Но ты, разумеется, этого не можешь, и лучше всего будет, если мы явимся без всякой магии. Это произведет благоприятное впечатление, если вспомнить, что тебе ставят в вино».
Пока они шли, мистер Уизли держал руку под пиджаком. Гарри понимал, что он стискивает волшебную палочку. Неказистые улицы были почти безлюдны, но убогая маленькая станция метро оказалась полна ранних пассажиров. Как всегда в тесной близости с маглами, занимающимися своими будничными делами, мистер Уизли с трудом сдерживал восторг.
«Просто чудо какое-то!»
— прошептал он, показывая на автоматы для продажи билетов.
«Верх изобретательности!»
«Они сломаны», — заметил Гарри, показывая на табличку.
«И тем не менее», —
сказал мистер Уизли, восхищенно глядя на автоматы. Они купили билеты у сонного кассира. Гарри взял это на себя, потому что мистер Уизли не привык иметь дело с магловскими деньгами. И 5 минут спустя вагон, стуча и подрагивая, уже вез их к центру Лондона. Мистер Уизли снова и снова нервно сверялся с висевшей над окном схемой метрополитена.
«Еще 4 остановки, Гарри. Теперь 3 остановки. Всего 2 еще проехать».
Едва они вышли из поезда на одной из центральных станций, как их подхватил поток мужчин и женщин в строгих костюмах с портфелями и дипломатами в руках. Они поднялись по эскалатору, миновали турникеты, мистер Уизли зачарованно смотрел, как щель глотала его билет, и вышли на широкую улицу, застроенную солидного вида зданиями и уже полную машин.
«Ну, где это мы?»
— растерянно спросил мистер Уизли. И на миг у Гарри замерло сердце. Неужели они, как мистер Уизли не разглядывал схему, все-таки сошли не на той станции? Но секунду спустя мистер Уизли сказал:
«Ах, да! Сюда, Гарри!»
И повел его по боковой улице.
«Прости, я никогда не приезжал сюда на метро. А с магловской точки зрения все выглядит несколько иначе», — объяснил он. «Честно говоря, я впервые сегодня воспользуюсь входом для посетителей».
Чем дальше они шли, тем меньше и непригляднее становились дома. Наконец они достигли улочки, на которой только и было, что несколько убогих офисных зданий, пивная и большой переполненный мусорный контейнер. Гарри предположить не мог, что Министерство магии находится в таком малопривлекательном месте.
«Прибыли!»
— бодро объявил мистер Уизли, показывая на видавшие виды красную телефонную будку, в которой не хватало нескольких стекол. Будка стояла у глухой стены, щедро изрисованной граффити.
«Прошу!»
Он открыл перед своим спутником дверь. Недоумевая, Гарри вошел. Мистер Уизли, втиснувшись следом, захлопнул дверь. Для двоих здесь едва хватало места. Гарри оказался прижат к телефонному аппарату, висевшему криво, словно какой-то хулиган пытался его сорвать. Мистер Уизли протянул мимо Гарри руку и взял трубку.
«Боюсь, мистер Уизли, телефон тоже сломан», — заметил Гарри.
«Нет-нет, я уверен, что он в исправности», — возразил мистер Уизли, держа трубку над головой и вглядываясь в диск. «Ну-ка, 6...» — он стал набирать номер. 2, 4, опять 4, опять 2.
Когда диск с мягким стрекотанием вернулся на место, в будке зазвучал прохладный женский голос, причем не издалека, не из трубки,
которую держал мистер Уизли, а до того громко и ясно, что могло показаться, будто невидимая женщина стоит с ними рядом. «Добро пожаловать в Министерство магии. Назовите, пожалуйста, ваше имя и цель посещения».
Замялся
мистер Уизли, явно не зная, надо ли говорить в трубку. В порядке компромисса он поднес ту часть, куда говорят, к уху.